Hare Krishna. Ну, у нас просто времени не так много. Мы обычно еще поем несколько баджанов. Обычно поем мы стихи из Премадхамы Девы Стотрам, описывающие как раз деяния Махапрабху. Но у нас времени не так много. Может быть, если у нас получится, мы споем еще эти баджаны. Вот. Ну, сейчас хотелось бы еще раз просто поздравить всех жителей Санкт-Петербурга, преданных, гостей с этим замечательным праздником, с началом Нового года и явлением нашего Золотого Господа, Господа Гауранги. Я сегодня просто думал, с чего начать лекцию, и вспоминал просто некие эпизоды из своей собственной жизни. И мне вспомнился такой эпизод, когда мы приехали только в Абхазию, и как-то получилось так, что какое-то время пришлось находиться так в очень узком кругу людей. Фактически, можно сказать, я какое-то время пребывал в одиночестве. Я задумался в очередной раз, а все ли правильно, правильно ли я иду по этой жизни, что я делаю в этой жизни, чем занимаюсь вообще, что нужно делать на самом деле. Я открыл Шримад Бхагаватам, Бхактивиданты с вами Прабхупады, и буквально в первой песне, там где-то в начале, в одном из комментариев Бхактивиданта с вами Прабхупада, он говорит о том, что единственное не зря потраченное время в этом материальном мире – это время, которое мы посвящаем прославлению деяний Господа, прославление Его имени, качеств, Его игр. И меня, казалось бы, уже который раз я читал эти фразы, бывает, мы читаем что-то, и до нас не доходит. А тут просто вот, как будто, знаете, как в сердце пронзило, я просто сразу задумался, а ведь действительно это так на самом деле. Все остальное, все наши... Все дела, которыми мы занимаемся, той бытовухой, они практически, по своей сути, бессмысленные. Хотя занимают практически категорическое большинство времени в нашей жизни. То есть, если вдуматься глубоко, сколько времени мы занимаемся тем, что пытаемся прославить того, кто единственно достоин прославления. И фактически мы поймем, что на самом деле не так уж и много времени. Ну, я, по крайней мере, за себя просто говорю, потому что я не отношу себя к человеку, который живет такой полностью святой жизнью, который там уже полностью предался, полностью погрузился в прославление Господа. Я говорю, как оно есть на самом деле. И, в принципе, есть такая склонность, из-за того, что сам нахожусь в таком положении, видеть и остальных живых существ примерно в таком же уровне где-то. И... Дальше я просто задумался, на самом деле, а насколько вообще я квалифицирован для того, чтобы прославить Господа Гаурангу, Господа Чайтанью, потому что, это фактически непосильная задача. Священное Писание, садху, святые наши учителя, они говорят, что даже великие полубоги, сам Ананта Шешов, с миллионами своих языков пытается прославить Господа, и у него ничего не получается. То есть насколько мы можем это делать, насколько это в наших силах попытаться это все сделать. Я в какой-то момент времени, даже у меня наступил такой момент просто буквально отчаяния. Я понимаю, что я даже не знаю, что сказать на самом деле. В принципе, можно открыть читание Чаритамриту, потому что читание Чаритамриту – это многотомное произведение, описывающее все деяния Господа, описывающее Его лилы. Можно открыть читание Бхагавату, тоже описывающее эти лилы Господа. Можно открыть лекции наших учителей, рассказывающие о том, что Господь являл в этом мире. Но насколько это будет в действительности подлинным, насколько это будет то, что действительно прославляет Его Господа, а не является просто пересказом Его биографии. И, находясь в таком состоянии, я включил лекцию Шрилы Гурудева, так получилось просто, я включил первую попавшуюся лекцию, оказалась лекция, самая первая лекция, которая, даже не лекция, а общение с преданными, когда Гурудев первый раз приехал в Россию, это было в 96-м году, тогда Авадут Махарадж, он был еще Джаганатха Валабха, он недавно приехал из Америки, он еще с такими длинными волосами, такая. И лекция такая очень вот удивительная, она просто мне напомнила вот именно вот Гурудева как личность, такой вот обладающий такой непосредственной, очень сердечной теплотой, вот этой любовью к преданным. И он в таком был, в этой лекции, в таком счастливом расположении духа, такой, ну, какой-то вот, как знаете, вот такой добрый-добрый отец, который вот находится в самом-самом хорошем расположении к своим сыновьям, в самом милостливом таком состоянии. Я вспомнил, и так я, ну, смотря эту лекцию, это общение, я так думал, как же нам не хватает сейчас Гурудева здесь с нами, потому что когда Гурудев появлялся, все наши проблемы, все какие-то там заморочки головные, еще что-то, оно все просто исчезало, сглаживалось, и мы понимали, что на самом деле нам, в принципе, беспокоиться нечего, потому что мы получили самое ценное из вообще из того, что можно получить. Гурудев в этом общении, ну, он затрагивал очень много разных вопросов, но они были такие все очень простые, и ответы у него такие вот очень сердечные были. Я помню, там он рассказывал о русском, индийском народах, о том, как эти народы похожи между собой, о том, что русское правительство очень часто помогало индийскому правительству, индийскому народу. Рассказывал, что на самом деле в глубине своей индийские и русские народы, у них очень схожие традиции, но русские просто, они в какой-то степени отошли от этих всех традиций. Там были затронуты вопросы о том, что сейчас находится очень много подтверждений того, что в России всегда существовала ведическая цивилизация, что, ну, там, раскопки там древних городов, таких как Аркаим, да, ну, в принципе, об этом можно многое что узнать. Вот, затрагивалось очень много разных вопросов. Один из вопросов был такой, что как обрести любовь к Богу, понимаете? Это, ну, такой серьезный вопрос, и, в принципе, он такой в наших умах, он подчас такой довольно-таки абстрактный, но, в принципе, он имеет совсем не абстрактный ответ, на самом деле. Он имеет очень хороший ответ, на самом деле, на этот вопрос. В действительности любовь к Богу, она существует, и она в действительности проявляется. Ее проявляли многие-многие святые, преданные. Вот. Сам Чайтанья Махапрабху, он проявил высочайший эталон этой любви. Он пришел как раз в этот мир как преданный Господа и являл, как эта преданность может проявляться в этом мире. Также ему задавались вопросы, такие чисто простые, по поводу социальных проблем, там, бытовых проблем, почему у нас так все плохо, и как из этого всего плохо выбраться. Вот. И Шрила Гурудев, он очень интересно так повел разговор, говорит, да, говорит, вот именно на вот этот вопрос, он говорит, да, в этом мире очень много проблем, и Россия, она не исключение. И, в принципе, он говорит, я, говорит, из-за того, что много путешествую по разным странам, я могу вам сказать одну вещь, что во всех странах, как бы они с внешней точки зрения материально не были развиты, везде одни и те же проблемы на самом деле. То есть везде присутствуют вот эти вот общеизвестные проблемы, это рождение, болезни, старость, смерть. Везде люди сталкиваются с какими-то умственными проблемами, с какими-то стихийными бедствиями, с какими-то противоборствами друг другу. То есть проблем их не сосчитать. И он, ну, начал приводить пример, что недавно, говорит, я ездил в Лондон, встретился с одним из своих учеников, и ученик этот, говорит, он буквально плакал, он говорит, я хочу жить жизнью преданного, я хочу предаться Господу, но не могу избавиться от зависимости к наркотикам. То есть и Гурудев, он так со страданием говорит, да, это очень тяжелая привязанность к наркотикам. Вот. Потом перевел разговор, говорит, ну в России не так страшно, к наркотикам не так привязаны люди. А вот тут Махарадж, он говорит, ну у нас зато, говорит, водка, у нас все водку пьют. Ну сейчас немножко меньше, я так наблюдаю за людьми, ну, в наших странах, в нашей стране, особенно вот в наших городах, вот Санкт-Петербург, Москва, такие вот центральные города, количество людей, сознательно отказывающихся от различных интоксикаций, очень сильно возросло, на самом деле. Люди становятся, живут чистой жизнью такой, пытаются... Реально, ну, реально понимаешь, что это просто бред, там, пить что-то, там, употреблять какие-то вещи. И, но Грудев, он другой момент затронул. Он затронул такой момент, что все это, на самом деле, тяжело от этого избавиться. Говорит, от алкоголя, на самом деле, не так сложно избавиться. Говорит, многие мои ученики, говорят, они употребляли алкоголь, но в конце концов, практикуя духовную жизнь, они быстро от него избавились. С наркотиками, говорит, сложнее. Но он говорит, и он смеялся при этом так, он весело, ну, как бы шутил над всем этим. Но потом он вдруг стал серьезным таким, но говорит, на самом деле, мы не занимаемся лечением, я просто своими словами пересказываю, недословно, но вот как смысл общения. Он говорит, мы занимаемся не тем, что боремся с какими-то отдельными элементами проблем этого материального мира. А мы по велению нашего гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура объявляем тотальную войну иллюзии в целом. То есть мы первое, что должны понять, что такое иллюзия. Не в частности, потому что на самом деле, если мы глубоко разберемся, что такое иллюзия, мы поймем, что алкоголь, наркотики – это просто... ну, скажем, самое грубое проявление иллюзии, которое всем понятно, да, то есть, ну, бухает человек, алкоголик, он плохо, да, наркоман, плохо, всем это понятно, но иллюзия в своих тонких проявлениях, ну, в благостных проявлениях, скажем так, она не всегда понятна, она всегда скрыта, там, та же самая благотворительность, это тоже иллюзия, но она просто в скрытом виде проявляется. И Шрила Гурудев, он говорит, наша задача – это понять, что такое иллюзия, где корень этой иллюзии и как с ней бороться на самом деле. И то, как по-настоящему мы можем победить эту иллюзию, как раз и принес Господь Чайтанья, Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел в 1486 году по Рождеству Христова и принес в этот мир самое высшее, что может быть на самом деле. Говорится, что у Господа, у него бесчисленное количество явлений, аватар, снисхождений, то есть очень много различных шакти веш, аватар специального уполномоченных представителей Господа на земле. То есть Господь, он постоянно приходит на земле в каком-то своем определенном нисшествии. Тут многие употребляют слово «воплощение», но на самом деле это слово, оно не очень хорошее и не очень употребимо именно Господу, потому что даже Шрила Бхактивинода Такур, он говорит в своей книге о Господе Шри Чайтанье Махапрабху, что на самом деле это даже является оскорблением Господа. Почему это является оскорблением? Потому что считать, что для того, чтобы... То есть он дословно говорит, если в конце книги он говорит, если уважаемый читатель, прочитав эту книгу о Шри Чайтанье Махапрабху, поймет, что он Кришна, и будет считать, что он является воплощением Бога, то это будет большой ошибкой на самом деле, потому что для того, чтобы явиться в этом материальном мире, Господу не требуется воплощаться в каком-то материальном теле. У него достаточно своей собственной непостижимой энергии для того, чтобы явить самого себя здесь, в этом мире, и чтобы никто даже не понял, кто он на самом деле и чем он здесь занимается. И поэтому мы должны вот этот момент очень хорошо увидеть, что Господь, Он в этот мир не воплощается, а Он является по своей непостижимой энергии. И являясь в этот материальный мир, у Него всякий раз есть определенные миссии. То есть, ну, в принципе, их можно описать как, в общем, Он является для того, чтобы защитить своих преданных, по просьбе своих преданных, для того, чтобы уничтожить демонов, злодеев различных, да, чтобы установить принципы религии заново. То есть разные воплощения. Это в образе вепря. Ну, у нас есть песня даже такая, где перечисляются основные 10 аватар Господа. Это в образе рыбы, он как, может быть, в христианской, не в христианской, а в иудейской теологии описывается как ковчег. Это Матси аватар, это рыба, потом Курма аватара в образе черепахи, когда Господь не зашел для того, чтобы вспахтать этот молочный океан, для того, чтобы найти нектар бессмертия в этом океане. Варахадев, когда Господь не зашел для того, чтобы поднять землю из вод причинного океана, куда ее сбросил демон Хираньякша. Господь Нрисимхадев – это Господь в образе получеловека, полулева, который не зашел для того, чтобы защитить своего преданного Прохладу и явить и уничтожить демона Хираньякашипу. Также Господь Ваманадев, который пришел, очень интересная лила, она связана с тем, что он пришел как бы помочь полубогам отвоевать райское царство у демонов, но демоном был царь Бали, который был сам преданным Господа, и который, в конце концов, этой лилы Господь Вамана, победив царя Бали, обманув его, захватил всю землю, сам посадил Бали в тюрьму, но стал его вечным привратником и, можно сказать, другом. То есть, ну, такая непостижимая лила. Дальше он является как Господь Баларама, как Господь Будда. Господь Будда, он приходит с определенной миссией, когда в мире расцвело убийство животных под предлогом жертвоприношений. Господь Будда не зашел для того, чтобы привнести людям эту идею ахимса, ненасилия. То есть, причем он отверг учение вед, отверг существование Господа, но сам, являясь Господом, заставил людей поклоняться самому себе. То есть много-много, это основные 10 аватаров, которые перечислены, самые известные аватары, но если мы, допустим, будем изучать Шримад-Бхагаватам, там, по-моему, в 8-й песне там перечисляются настолько разные имена, то есть настолько разные аватары, настолько разные воплощения, которые частичное воплощение, экспансии самого Господа, сам Господь, часть частей Господа, то есть очень-очень много различных явлений Господа в этом мире. Вот, но говорится, что в конце... Гурудев, кстати, вот ему был задан вопрос как раз по этому поводу, что говорится, что среди многих-многих Кали-юг, да, существует одна Кали-юга, когда Господь нисходит, это особая Кали-юга, когда является Господь Читания. И Гурудева спросили, а как же другие Кали-юги? И Гурудев, он отвечал таким образом, что на самом деле, то есть это нужно понять сначала временной цикл, что мы живем в мире Творца, в мире Господа Брамы. И Брама живет 100 своих лет. Но один день Господа Брамы длится 28 миллениумов. Один миллениум – это как раз полный цикл всех юг, Сати-юги, Двапара-юга, Трета-юга и Кали-юги. То есть это, понимаете, да, это много миллионов лет, одна... То есть в одном дне Брама 28 вот этих миллениумов, один день. То есть там так даже говорится, 12 дней живет Господь Брама, 12 дней день Брама длится, 12 дней ночь. И вот за эти 12 дней его меняются вот эти вот 28 циклов. То есть поразительные такие временные проекции, мы даже особо сложно над ними задумываться. Но как високосный год существует, точно так же в один из миллениумов, 28-й миллениумов, является сам Господь в этом мире, как Господь Кришна и Радха, то есть Господь в двух своих обличиях. Он является в конце Двапара-юги, это было 5000 лет назад. А через 4500 лет он опять является в этом мире, но уже как Господь Читания. То есть это тот же самый Кришна и Радха, но уже в одном облике. И почему он является на самом деле таким образом? И здесь объясняется, что игры Рады и Кришны во Вриндаване, как Сваям Бхагавана, как самого Господа, они считаются самыми-самыми сокровенными. То есть, и они совершаются в очень узком кругу, сокровенные спутники Господа. И это не дано всем и каждому. И понять, что это за лила, практически нам, особенно смертным, вообще, не позволено и не получается никак. Но через 4500 лет Господь, Он соединяется в одного читания Махапрабху и является для того, чтобы явить эти лилы всем остальным обусловленным душам. И эта лила, она называется Аударя-лила, лила великодушия, когда сам Господь приходит в образе преданного и учит людей века Кали-юги поклоняться самому себе. И это очень сокровенная лила, и потому что если живые существа, они будут глубоко разбираться в самих себе, в своей природе, живые существа, они все равно поймут, что на самом деле все мы хотим единства на самом деле. Мы хотим любить и быть любимыми. Но что такое подлинная любовь? Потому что любовь, она то, что имеет место быть в этом материальном мире, да, там любовь к картошке, любовь к пицце, там любовь к хорошей машине, любовь к противоположному полу, это имеет место быть такая не любовь, а его наносит другое название, оно наносит название лобха на санскрите, это вот это вожделение. То есть, и даже если как-то смотрел лекцию Госвами Махараджа, он говорит, мы один раз решили провести аналог между, что представляет собой слово «лов» на английском языке. И он говорит, там много значений на самом деле, но в конце было значение этого слова было «страсть», «желание потреблять». То есть оно не является любовью в подлинном смысле этого слова, само слово «лов». Вот, но любовь в подлинном смысле слова на санскрите звучит как према. И это является божественной любовью. Но что такое божественная любовь на самом деле? И любовь в подлинном смысле этого слова, как слово према, на самом деле. Если мы будем изучать этот момент, да, даже по отношению к каким-то нам привычным реалиям, то мы поймем, что любовь в своей сути, она имеет всегда отношение к жертве. То есть, если мы действительно любим какой-то объект, то мы понимаем, что нам единственное, что хочется по отношению к этому объекту, так это жертвовать. Жертвовать чего-то, себя жертвовать, делать какие-то поступки по отношению к этой личности. Вот, и если мы глубоко дальше будем изучать, мы поймем, что на самом деле, мы поймем, что та личность, которую мы любим на самом деле, она даже и не объект нашего обожания, а скорее она субъект, а мы становимся для этой личности объектом. То есть, понимаете, да? То есть, любовь в подлинном смысле слова – это стать объектом для какого-то субъекта. Но из-за того, что в материальном мире, в принципе, категорическое большинство людей, наверное, почти все люди, они имеют отношение не к любви высшего порядка, а имеют отношение как раз к вожделению, к отношению к стяжательству. И все люди, они привыкли считать себя субъектами, потребляющими этот мир. Они постоянно тестируем этот мир. Что вкусно, что невкусно, что приносит нам радость, что не приносит нам радость, что нам приносит благо, что не приносит благо, что приносит нам могущество, что не приносит нам могущество. Вот, и мы постоянно хотим чем-то обогатиться. Но если мы внимательно начнем изучать самих себя, изучать потребности нас как души, мы поймем, что единственное, чего мы жаждем, это как раз на самом деле не быть любимыми, а любить. То есть, а любить – это значит отдавать. То есть самый простой пример, на самом деле, это когда приводится пример матери и ребенка, когда чистая мать имеет детей, имеет ребенка, любит его. И она, в принципе, не думает о том, что она будет иметь с этого ребенка. Она просто служит из простого чувства любви. То же самое отцы, если они любят своих детей, по-настоящему не имея каких, они просто растят их, потому что хотят растить ради того, чтобы просто потому, что ребенок рос, и они чувствуют свой долг какой-то перед ним. Но это все равно имеет отношение к реалиям материального мира. И в любом случае, мы из-за того, что здесь этот мир, он постоянно связан с несовершенством каким-то, мы, обожествляя какие-то объекты этого материального мира, превращая их в объект поклонения, мы в любом случае рано или поздно будем вынуждены столкнуться с разочарованием, потому что субъект, которому мы начинаем поклоняться, он несовершенен по своей природе. И поэтому мы всегда ищем идеал. Но идеал, он возможен только в идеальной личности. Идеальная личность – это как раз Верховный Господь. И нам очень повезло, что Господь как личность периодически является в этом мире. И очень повезло, что Он всего 486 тысяч, в 1486 году, это 500 с небольшим лет назад, явился в этом материальном мире как Шри Чайтанья Махапрабху и явил, как на самом деле душа, она может проявить вот эти чувства любви в полной мере, каким образом она может отдавать себя этому высшему субъекту. Будучи сам Господом, он играл роль обычного живого существа и являл эти неповторимые игры. И как вот, по-моему, вчера я слушал лекцию Шрилы Шридхара Махараджа, где он такими словами просто... То, как Шрила Шридхара Махарадж описывает эти реалии, это, кто слушал его лекцию, он понимает, что это неповторимо, потому что он такие слова находит красивые, такие обороты. Но одна фраза мне просто запомнилась, что Господь Чайтанья, он буквально жертвовал свое тело всем и каждому. То есть он ходил и раздавал вот эту любовь всем, потому что он... Это непостижимо для нас, как это все происходило, потому что мы склонны оценивать, что духовно, недуховно, что подлинно, что неподлинно, на основе собственного опыта. И нам трудно поверить то, что происходило когда-то, где-то, как-то. И для нас, в принципе, это до какой-то степени... мультфильмы, кино какое-то, еще что-то. И для того, чтобы погрузиться в эту реальность, нужно соприкосновение, кто этой реальностью обладает на самом деле. И поэтому я почему начал сегодняшнее наше общение с того, что рассказывать о Гурудеве, потому что Гурудев – это та личность, которая позволяла нам иметь вот этот коннект с этой духовной реальностью, которая... Казалось бы, он не говорил никаких таких сложных вещей. Казалось бы, он просто рассказывал какие-то стихи из Чайтанья Чаритамриты. Казалось бы, он просто рассказывал о деяниях Господа. Но когда это говорил он, это начинало жить в наших сердцах. Мы понимали, что есть какой-то мир такой настолько прекрасный, но настолько на нашем уровне сейчас недостижимый, что неизвестно, сколько... Нам еще осталось здесь влачить свое существование, но самое главное то, что у нас у всех появлялась и появляется очень такая огромная надежда. И очень, с одной стороны, я, конечно, печально, смотря на вот это, вспоминая Гурудева, я понимал, что в этой жизни уже не удастся пообщаться именно вот с ним. Но с другой стороны, так как рядом сидел Джиганат Валов, ныне Авадут Махарадж, да, я понимал, что на самом деле у нас есть, по крайней мере, для русских преданных такая возможность общаться с продолжением Шрилы Гурудева, потому что Гурудев по своей сути ну, просто из-за того, что приходилось часто видеть, как он общается с разными преданными, всегда он уделял особое внимание именно российской миссии, всегда уделял особое внимание именно Шриле Авадхуту Махараджу. И это было, ну, непередаваемо словами, потому что это... Я просто обратил внимание, что ученики, молодые ученики Шрилы Авадхута Махараджа, они тоже его называют Шрила Гурудев. То есть, и как бы вот это... Почему? Потому что качества Гурудева, они в полной мере сейчас, в полной мере они как бы перетекли в Авадхута Махараджа. Я просто, ну, мы, если мы внимательно понаблюдаем, мы увидим, особенно те, кто знал Гурудева, что вот эта милость, которую Гурудев давал, то есть вот это вот нежелание видеть недостатков наших вот этой греховной природы, вот этой гнилостной, а желание видеть только самое позитивное, и из этого позитивного вытаскивать то, что может быть задействовано в служении божественному плану, это было очень удивительно. И вот это вот качество, оно непостижимым образом сейчас проявляется как раз в Шриле Авадхуте Махарадже. Я просто смотрю, сколько, ну, мы косяков делаем в своих служениях, сколько мы... Но он просто пытается это... Или действительно не замечает, или пытается не замечать, но он как будто это сквозь проходит. И поэтому велика наша удача, что мы можем собраться в этом замечательном месте, попытаться прославить непостижимые деяния Господа. На самом деле, ну, прославлять Господа – это довольно-таки безумная попытка. То есть фактически это невозможно, потому что, ну, нужно всегда отдавать отчет. То есть мы о временных циклах говорим, да, то есть там миллениумы, там тысячи дививьюх, то есть по сравнению с временем мы здесь вообще как это, как вспышки такие, молнии, то есть раз и нас нет, раз и нет. Но у нас тут столько заморочек, мы там проектов столько там, да, там бизнесы, квартиры, машины, там думаем, что вот обогатимся, будем счастливы когда-то, но с точки зрения времени это просто бессмысленно. Но если в этой бессмысленной жизни мы находим вот эти вот моменты, когда мы можем соприкоснуться с чем-то вот действительно прекрасным, чем-то достойным вообще нашей жизни, мы просто должны быть счастливы, что это в нашей жизни происходит. Еще один момент Шрила Гурудев он затронул в этом общении. Там вопрос был по поводу женщин задан. И Гурудев, он сказал, что в эту Кали-югу особым благословением обладают женщины. То есть, что женская природа такова, что, в принципе, она... Если она задействована в служении божественному плану, если она задействована в служении Господу, если ее природа полностью используется в служении Господу, то женщина, она прогрессирует, начинает очень-очень быстро, гораздо быстрее, чем мужчина на самом деле. Потому что для нее, естественно, предаваться и служить. Но только в том случае, если она действительно предается. То есть это такой очень важный момент на самом деле, что Гурудев всегда очень большое уделял внимание нашей женской половине, потому что он говорил, мои ученицы, они гораздо лучше, чем мои ученики, потому что они более склонны предаваться. Ученики, они такие, ну, разгильдяи, скажем так. Вот. Но женщины, они более склонны по своему естеству отдавать себя служению божественному. Ну, может быть, вопросы у кого-нибудь какие-то возникли? Потому что тема она такая, в принципе, обширная. И, ну, мы могли бы, конечно, пересказывать читание Чаритамриты, рассказывать о различных играх Господа.
В начале лекции чем мы различаемся, или мы вообще различаемся, мы, или мы не различаемся с чем?
Ну, вообще это очень такой важный вопрос, очень много по поводу всегда ясности, неясности, заблуждений, незаблуждений. Ну, мы считаем, ну, я, по крайней мере, ну, в этом ракурсе, вот эти двоюродные братья. Двоюродные братья, они могут любить друг друга, но в жизни не пересекаться даже. Понимаете? То есть смысл заключается в том, что когда это связано вообще с духовным миром, что в духовном мире Господу служит очень-очень много различных групп, где есть свои главные группы, еще что-то, и они могут даже не пересекаться между собой, могут даже враждовать между собой, могут даже соперничать между собой. Но это все духовные семьи, которые служат одному и тому же Господу. Вот, и смысл заключается в том, что миссия у нас одна на самом деле. И Бхактивиданта Свами Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж, они два, мало того, что они два духовных брата, они еще были близкими друзьями. То есть фактически Шрила Шридхар Махарадж, он долгое время прожил, когда Бхактивиданта Свами Прабхупада еще не был в саньясе, а владел фармацевтической фирмой, он прожил у него дома и занимался там проповедью. Прабхупада приводил к нему людей, он проповедовал. Больше того, когда Шрила Прабхупада уже стал активным проповедником, он своим ученикам говорил, что те, кто действительно искренен после моего ухода, я всем рекомендую обратиться к Шриле Шридхару Махараджу. Потому что, что говорить дословно, что говорить о благе, которое могут получить они, если я сам считаю Шрилу Шридхара Махараджа своим шикшигуру. Это один момент. Другой момент еще тот, что нужно понять, что каждый ученик получает от гуру какую-то определенную миссию. То есть и его задача, ну, исполненность его духовной практики будет заключаться в том, чтобы выполнить эту миссию. И вот миссия Шрилы Прабхупады Бхактивиданты Свами заключалась в том, чтобы распространить сознание Кришны как можно вширь, широко. То есть он должен был охватить как можно большее количество людей, то есть фактически весь Запад. Это не говорит о том, что Шрила Прабхупада не знал глубины сознания Кришны. Но из-за того, что задача стоит расширить ее, существует очень много-много компромиссов. Потому что, представляете, приезжает личность на Запад, где люди даже о сознании Кришны не слышали, они даже имени Кришны-то никогда не слышали, понимаете, полностью демоническое общество, которое там крутится в каких-то там, ну, таких поверхностных якобы духовных идеях, ну, до какой-то степени таких ясельных, скажем так, да, и нужно в эту среду ввести определенные принципы. Вот, поэтому Шрила Прабхупада, он, с одной стороны, бескомпромиссный, но, с другой стороны, он очень много разных компромиссов допускал, которые не приняты, скажем, в традиционном ведическом обществе. Но миссия Бхакти Ракшака Шридхара Дева Госвами Махараджа, она определялась даже в его имени. Бхакти Ракшак, да? Ракшак – это тот, кто охраняет, хранитель преданности. То есть, понимаете, да, Прабхупада, он распространяет вширь, а Шрила Шридхара Махарадж, он охраняет эталон преданности. То есть, понимаете, что нужно понять, что Господу служить можно, но не с грязными ногами. Нужно сначала помыть. Но пока преданные еще не помыли ноги, они могут, ну, до какой-то степени, ну, учиться на расстоянии. То есть, понимаете, они должны пройти разные этапы обучения. И миссия Шрилы Шридхара Махараджа, она больше рассказывала о глубине сознания Кришны. Она, то есть, фактически пахтала это сознание Кришны вглубь, то есть докапывалась до самой глубины. Поэтому противоречий нет на самом деле. Если мы сейчас будем разбирать, ну, скажем, ведущих проповедников ИСКОН, они все изучают Шрилу Шридхара Махараджа, потому что без знания вот этих глубин бхакти, незнания эталона бхакти, незнания этих вещей, сознание Кришны невозможно, потому что оно рано или поздно в любом случае превратится в сахаджу, в подражательство. Когда люди, они будут под предлогом там сознания Кришны говорить, что они духовно делают всякие-всякие там мыслимые и немыслимые вещи. Что, в принципе, и происходило через некоторое время после ухода Шри Чайтанья Махапрабху. Потому что Шри Чайтанья Махапрабху принес эталон чистой любви. Но люди, они все в течение времени, как принято, извратили. Потом это извращение дошло, достигло своего пика. И не зашел Шрила Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур расписал все эти, как сказать, косяки в своих книгах, а Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он вышел на проповедь, и он рассказал миру, что не является сознанием Кришны. И дальше Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он что делал? Он, во-первых, он боролся за чистоту линии, и в то же время ввел принцип Вайкунха-вритти распространения всем и каждому, невзирая на его принадлежность к кастам и каким-то там к его рождениям. То есть он проповедовал самым греховным людям. То есть он сочетал в себе эти две вещи, чистоту и широту сразу. Но для более могущественной проповеди он разделил. Бхактивиданта с вами Прабхупаде дал ширину, а Шрила Сиддхарта Махарадж все это дело защищает. И дальше, кстати, вот в этой лекции такой интересный такой вопрос был. Девушка спросила Шрила Гурудева, говорит, ну вот предсказано, что в Кали-югу начнется Сати-юга, и она продлится 10 тысяч лет. Но Гурудев сказал, это немножко не так. Дело в том, что с приходом Чайтанья Махапрабху вся Кали-юга, она очистилась на самом деле. Просто это иногда будет проявляться, чистота, иногда будет затухать, но это будет распространяться на всю Кали-югу. Это не только на 10 тысяч лет. То есть понимаете, да, что будут периодически, ну, деградации происходить, как это, циклообразно. Периодически будет все опять возрождаться. Опять деградация, опять возрождаться будет. И это вечный процесс на самом деле. И мы как бы в нем находимся. Поэтому, ну, с точки зрения антологии вообще нет никаких противоречий. Искон, я, например, и, ну, я, все, кто нас окружает, вот, преданные, мы всегда с почтением очень относимся именно к последователям Шрилы Прабхупады. Я не говорю просто о каких-то людях недалеких, которые фанатично что-то воспринимают, там, это только наше, это просто сектантские убеждения на самом деле. Вот это, мы, вот это наше, это ваше. Просто у нас разные миссии, мы разными делами занимаемся, и у нас просто даже времени нет, чтобы пересекаться-то. Понимаете? Там Прабхупады, миссия Прабхупады осталась распространять проповедь вширь, печатать книги, распространять их еще как-то. Вот. У нас, в принципе, похожая миссия, но с акцентом, на самом деле, несмотря на то, что кажется, что в сочетании с Сарасватматх очень просто получить инициацию, да, все как бы так, все очень легко, особо якобы не делается акцент на четырех регулирующих принципах, но это совсем не так, на самом деле. Для того, чтобы вообще идти по духовному пути, четыре регулирующих принципа полностью необходимы. Наш Гурудев говорил, что даже нужно пять соблюдать. Пятый признак – это сознательная бедность. Но Прабхупада Бхактивиданта Свами, он не стал давать этот признак, потому что он начал проповедовать в Америке. В Америке там особое отношение к деньгам, поэтому, как бы, ну, чтобы немножко было проще, он убрал этот принцип с виду. Хотя он имеет место быть, потому что этот принцип он включает в себя остальных четыре. Я не знаю, ответил, если получилось, Харе Кришна. Может, еще какие-то вопросы?
Какие-то основные четыре, может, по первый раз, не знаю,
как. Основные четыре принципа – это отказ от невегетарианской пищи, мясоедения, не молоко, молоко, масло – у нас разрешено рыба, мясо, яйца, все, что связано с убийством каких-то живых существ, более высших, чем растения. Потом отказ от интоксикаций, отказ от азартных игр и отказ от незаконного секса. То есть это основные четыре регулирующих принципа. Но просто нужно понять, что в принципе, этот материальный мир, он создан для того, чтобы наслаждаться этим материальным миром. И, в принципе, ну, с абсолютной точки зрения, ничего как бы такого совсем негативного нет, что люди наслаждаются всеми этими вещами. Но если речь идет об наслаждениях, то не идет речь о духовной жизни. Просто для того, чтобы встать на путь духовной практики, эти элементы, они просто необходимы. Потому что невозможно следовать духовной практике и, там, скажем, убивать животных, заниматься незаконным сексом, там, играть в азартные игры, это полностью отвлекает, употреблять какие-то одурманивающие вещества. Хотя многие говорят, что там одурманивающие вещества, они помогают там, ну, скажем, марихуана, да, она помогает концентрироваться, но это просто иллюзия, на самом деле. Это есть такие тамасика шастры, которые призваны поднять людей с определенного уровня, хоть до какой-то степени, с помощью вот этих всех вещей. Но не в вайшнавской традиции. Пятый принцип – это сознательная бедность. Просто когда человек, он отказывается от имущества в пользу служения, то он понимает, что, в принципе, незачем убивать кого-то, незачем есть мясо. Он понимает, что нет возможности заниматься сексом незаконным, нет возможности употреблять какие-то одурманивающие вещества, нет возможности играть в азартные игры. Поэтому этот принцип, он вмещает в себя все. И поэтому, если человек, он, ну, он как бы поймет в какой-то момент времени, что проще всего жить вот так вот, ну, как Шрила Прабхупада, он говорил, простая жизнь, возвышенное мышление, тогда, ну, все очень просто, потому что, ну, фактически, вайшнавская традиция, что главное понять? Понять, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Все принадлежит Господу. И все, что есть в этом материальном мире, необходимо просто задействовать в служении Господу. Просто, не, ну, нужно понять, что мы не потребители, а наоборот, мы те, кого потребляют. И если мы, ну, скажем, по своей воле, там вот мы вчера как раз пели, позавчера вот эту песню, там говорится, что большая неудача человека, если... Сейчас мы, кстати, можем дословно прям прочитать. Стих из читания Чаритамриты. «Все, кто обретает человеческое рождение, но не имеет возможности слушать о Гора Хари, несчастливы. Если кто-то вместо того, чтобы пить нектар из реки служения в преданности, пьет из ядовитого колодца мирского счастья, то ему лучше бы вообще не рождаться». Понимаете, да? То есть, ну, живые существа, ну, это нормально, что здесь все наслаждаются, да? Ну, просто подчас большинство живых существ, они даже не знают, что за это платить нужно будет. И какую цену за это платить нужно будет. И говорится в священных писаниях, что живые существа, которые не используют свою жизнь для самоосознания, в служении Богу, они становятся просто топливом для других живых существ, для других реалий. И даже это не просто, что наше тело станет, ну, пищей каким-то там низшим животным, а то, что наше будущее воплощение – будут использованы как огонь для других живых существ. То есть нас будут использовать, буквально в смысле нашу энергию, нашего рождения, будут, фактически мы будем находиться в таком недобровольном рабстве вечном. Нет, дело в том, что богатство подразумевает под собой не то, что просто как бы от всего отказаться и сказать, мне ничего не принадлежит, мне ничего не нужно, я буду как бы... Это называется отречение. Это другая крайность. А на самом деле понять то, что нам ничего не принадлежит, это как бы самое главное. Потому что нам и так ничего не принадлежит. А вот взять и задействовать все, что нам не принадлежит в служении божественному, это другой вопрос. То есть, потому что у нас не стоит задача просто как бы банально там раздеться, ходить в одних там трусах, скажем так, да. А задача в том, что все, что у нас есть, мы должны каждый, как мусульмане говорят, каждый свой вдох и выдох посвятить божественному. Тогда как бы это будет реально.
Чего?
Сознательная бедность.
чего бедность? Относительно Индии, относительно Америки?
Нет, бедность имеется в виду именно в вопросе понимания, что нам ничего не принадлежит, что вот все, что у нас есть там, это не наше. И это сознательная бедность, бедность будет. Практически нет разницы, сколько мы владеем там, сколько мы зарабатываем, там 100 рублей, там 1000 рублей, там миллион мы зарабатываем, мы все равно съедаем столько же, сколько и съедаем. Нет разницы, где мы живем, ну, с абсолютной точки зрения, если мы вдумаемся, ну, в принципе, ну, для счастья, если мы имели опыт проживания в разных местах, мы понимаем, что мы бываем более счастливы, когда условия немножко дискомфортные с внешней точки зрения. Бывает, ну, все хорошо, там, и теплая вода, и там, и это, и кровать хорошая, мягкая, там, и все, и телевизор есть, и это, а человек несчастлив просто. А бывает, ничего нет, живет там где-то в палатке, короче, на улице, там, моется в речке, и нормально, как бы, счастлив, еще вообще еще испытывает полное наслаждение жизнью. Понимаете? Поэтому тут. С другой стороны, у нас могут быть эти миллионы, мы можем как бы обладать какой-то роскошью, но реально знать, что это не наше, и реально задействовать это в служении, и отдавать все лучшее Господу, тогда это будет подлинно. Вот о чем просто речь идет. Просто, ну, у нас, ну, вот эти сравнения, там, Индия, Америка, там, такая бедная страна, богатая страна, это все, ну, относительные вещи, это, ну, это просто декорация, полигон, туда, куда мы попали, ну, в этом вот воплощении. Ну, что делать? Там, где мы живем, там мы живем. То есть, как Шрила Шридхара Махарадж говорит, он говорит, что наша задача научиться извлекать максимум выгоды из невыгодной сделки. В любом случае, наше воплощение – это невыгодная сделка. Но выгодна одна, если мы эту жизнь используем для самоосознания. Тогда как бы наша жизнь она обретет свою цену. А так это просто проживание. Поэтому, наверное, у нас уже все, да? Где нам домой? Уже готов? Тогда. Мы еще раз благодарим, что все сегодня пришли на такой замечательный праздник, все как приняли участие, и сейчас еще дальше примем участие в совместном воспевании, потому что на самом деле одно...